Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 22 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, сразу ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Обязательно подписывайтесь на канал, залетайте в чат, там можно друг с другом, там можно со мной переписываться. Чат, в общем, интересная штука, обязательно пользуйтесь. Также есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Александр пишет, а где Асафов? Смешно. His Shadow, значит, да, счетчик обновляем, 16 из 55, счетчик ГРБ. Мне нравится эта аббревиатура. Хорошо, понял. ГРБ как будто какая-то спецслужба звучит. Правда, Республики Беларусь. Вот это вот, ну ладно, в принципе, неплохие там спецслужбы, я слышал. Вы там осветите после представителя партии «Яблоко» студию. Это смешно, но нет, зачем? Все в порядке. Ну, хотя, с другой стороны, я ж пришел. Правильно? Ну, вам же Беларусь нравится? Да, нравится, согласен. Западный народ, все эти украинские политики беглые, ходят по теплым московским студиям, попивают чаек, клеймят позором Запад, масонов, рептилоидов, что устроили Майдан. Один вопрос, а где они были в 2014 году, чем были заняты? Так могли же спросить, вот, пожалуйста, у вас была такая возможность. По-моему, программа была отличная. На злобу дня мне понравился весь этот спор про Европу. И про то, что если бы у нас в 93-м году там должны были к нам заходить и тоже какие-то вопросы решать там с нашим госпереворотом. Ну, хочется сказать, ну, заходите. Все, всех милости просим. Что-то не зашел никто. Да, если считаете, что можете, ну, попробуйте, зайдите. Так, опять, ладно, да, снова скажу. Александр Асафов пока не ведет эту программу больше. Ее веду я. Александр занят. Поэтому он наверняка еще вернется с каким-то другим проектом, может быть, на радиостанцию «Говорит Москва», но пока так. Так, что у нас есть еще? Легионер пишет, хватит меня током бить. Легионер, я предупреждал. Я предупреждал. Надо просто поставить лайк. Вы, может быть, мазохист, вам нравится. Так, протрите спиртом. Все, я понял, да. Вы хорошо относитесь к партии «Яблоко». Я смотрю, у нас одни сплошные избиратели этой партии, да, в чате. Я видел, там на Ютубе писали, что ну, наконец-то партия «Яблоко». Ну, вот как-то, походу, вы не это, не разделяете таких мнений. Смотрю, я тут очень много комментариев. Ну, хорошая, значит, была программа. Значит, хорошо постарались наши продюсеры. Хорошо постарался Юрий Буткин. Великолепная была программа. Я сам, говорю, послушал на одном дыхании. Эх, не успел доехать. Хотел спросить, а представитель либертарианства не мог бы закончить хотя бы одну мысль? Почему либертарианство? Это не либертарианство. Это все-таки либеральное крыло, не либертарное. Там у нас за либертарианство отвечает Аргентина у нас нынче. Ладно, ну, на самом деле мы далеко-то не прыгнем. Продолжается вся вот эта история с Майданом. И Майданом 3, на самом деле, да, наверное, если глобально смотреть, продолжается прогрев своеобразный на Украине. Про арабов, Виталий Филипп пишет, про арабов тоже поговорим чуть попозже, там действительно есть о чем поговорить. Значит, что у нас происходит на Украине? На Украине у нас происходят попытки, продолжаются попытки Зеленского, ну, во-первых, Зеленский нападает, продолжает нападать на Залужного и пытается каким-то образом договориться с американцами. Очередные вышли новости о том, что они там сокращают поставки вооружений на 30%, то есть там вообще достаточно, скажите честно, тяжело разобраться с тем, какие деньги идут куда и за что они отвечают. Вот мы слышали сразу о нескольких пакетах помощи Украине. Это был и ленд-лиз, за который голосовали, это еще какие-то там 100 с лишним миллиардов, это вот поставки отдельно вооружений. Вот откуда, за что платят, непонятно. И особо никто и не пытается объяснить. Я думаю, в этом и заключается схематоз. Ну ладно, значит, с деньгами понятно, деньги заканчиваются. Нам говорили о том, что там осталось 4%. Вот 4% по чуть-чуть, видимо, как-то там им отслюнявливают. Ну и боеприпасы. Боеприпасы, поставки боеприпасов тоже сократились на 30-40%. Параллельно с этим, помним, что Ермак ездил в Соединенные Штаты, недостаточно успешно он туда ездил. Помним, как Зеленский якобы пытался дозвониться до Дональда Трампа. Это была информация западных средств массовой информации. Они говорили о том, что была такая попытка. Сами они об этом не заявляли. Но вот в итоге... В итоге есть уже и заявление самого Зеленского в эфире Fox News, на секундочку. Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с Дональдом Трампом его мирный план. О как, вспомните, мирный план президента Зеленского, формула Зеленского, формула мира Зеленского. Оказывается, вот, в принципе, он готов обсуждать еще какие-то варианты, если это будет Дональд Трамп. При этом президент Украины отметил, что все жители республики согласятся не на все предложения экс-главы Белого дома. Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать его инициативы, заявил Зеленский в интервью корреспонденту телеканала Fox News Бенджамину Холлу. При этом, вот, ну, я ссылаюсь на нашу новость, коллеги напоминают, что Трамп неоднократно говорил о том, что он сможет завершить конфликт за 24 часа. Это правда. Но вот тут что мне интересно, конкретно в этих высказываниях Зеленского. Он говорит о том, что он как будто так немножечко снисходительно к Дональду Трампу. Давайте дадим ему возможность. Хочется сразу спросить, ты кто такой, чтобы давать президенту Соединенных Штатов Америки, да, бывшему, но тем не менее, а может быть и будущему, какую-то возможность, я не знаю, там, план, неважно, по-моему, ты просто не того полета птица, чтобы предоставлять возможности президентам Соединенных Штатов Америки. А вот что это такое? Это наглость? Или это в очередной раз damage control, то есть он пытается каким-то образом немножечко свое имя назад обелить после тех новостей, где он собирался разговаривать, сам пытался дозвониться до Трампа, и тот не взял трубку. То есть, получается, Трамп его продинамил, как лоха, и сейчас он пытается вот этот имидж лоха немножечко очистить, такой типа я сам вот, если хочет, может мне не набрать. Да ты ему сам набирал 2 недели назад. Чего ты вот кому ты сейчас лечишь, это спрашивается. Значит, вот это вот интересная история была. Значит, потом, там же, в этом интервью, Fox News, надо отметить, Fox News серьезное средство массовой информации, действительно давал он им интервью, это не The Sun, то есть все-таки на одну ступеньку выше смог запрыгнуть. Значит, о чем он говорил? Зеленский, мы остановим войну, если отдадим России Крым и Донбасс, но Украина не пойдет на такую сделку. Он также заявил, что готов встретиться с Трампом. А, ну это понятно, это мы уже с вами обсудили. И что у нас есть еще интересное? Продолжается там всякая история про то, что, значит, русскоязычных украинцев нет. Вот эти вот терки особо неинтересны. Честно говоря, к этому мы уже привыкли. Ну и интересное тоже было от Такера Карлсона. Все уже, наверное, знают, кто это такой. Бывший ведущий того самого Fox News сейчас уже рассматривается как потенциальный вице-президент Соединенных Штатов Америки с подачи самого Дональда Трампа. Вот этот человек сделал заявление, что он раскритиковал министра финансов Йеллен Соединенных Штатов Америки, министра финансов, за ее призыв продолжить помогать Киеву. Кроме продления человеческих страданий, ничего из этого не выйдет, по мнению Такера Карлсона. Когда вашингтонские политики выступают за продолжение вооруженного конфликта на Украине, это зло ради зла. Он подчеркнул, что он видел солдат ВСУ, которые близки к смерти, и это понимают. Это страна, в которой заканчиваются мужчины, и она не победит. Олег пишет, Такер все-таки крутой. Ну да, Такер неплох. У меня к вам такой вопрос. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Чего они сейчас там пытаются добиться? Вот это движение со стороны Зеленского, который говорит, дерзко заявляет о том, что мы выслушаем Трампа. Если мы откажемся сейчас от наших претензий на Крым, от наших претензий на Донбасс, то, понятное дело, война прекратится. Но мы этого делать не собираемся. На что рассчитывает этот человек, когда делает подобные заявления? Какой у них расчет? Видите ли вы на данный момент хоть какую-то схему? Проглядывается ли она вот с вашей точки зрения? Или это пока чистой воды импровизация? Потому что больше, на самом деле, ничего Зеленскому не остается. Только импровизировать, больше нечего. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Напомню, YouTube-трансляция. Канал «Говорит Москва». Заходим, обязательно ставим лайки, если не хотите, чтобы вас ударило током. ВКонтакте, Телеграм тоже у нас присутствует. Если вам удобнее там, включайте там. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нет, ну, конечно, украинские власти, там, Зеленский, там, его партия, которая, ну, сейчас уже вся захватила на власть основную партию Зеленского, они, конечно, пытаются действовать любыми методами, которые позволяют достигнуть цели, любыми. То есть, там, грязными, негрязными, уговорами, шантажом, там, ползать на коленях, там, кататься на земле, неважно как бы, ну, для этого разные просто люди есть у них. Они, как бы, пытаются для, ну, для достижения, там, своих целей, а какая цель у них, допустим, получение, там, денег, как... Ну, денег вообще для государства, для себя, там, неважно, ну, для спонсирования и получения денег. Именно денег, как на счетах, именно электронных или наличных, неважно. Не в виде товаров и услуг, не в виде снарядов и танков. И потому что помощь, допустим, военная, она же не только это снаряды, пушки и танки. Это же, например, наемники. Наемникам кто платит? Вряд ли украинское государство платит напрямую. Наемникам. Либо это частные военные компании, либо, ну, это через кого-то деньги идут. То есть это какие-то там есть прокладки. Опять же, закупка вооружений на стороне. То есть вот когда закупают оружие по всему миру, кто за это платит? Опять американцы напрямую или через свои компании? Ну, вот как, например, Бут этим занимался. Бут же этим занимался для американцев. Закупал оружие в разных странах там и поставлял тоже в третьи страны. Когда сейчас говорят о снижении помощи, имеется в виду, конечно, в первую очередь прям настоящие как бы деньги. Снижение помощи и такой бесконтрольной помощи. Имеется в виду, то, берите сколько хотите, вот сколько унесете, сколько самолет влезет, грубо говоря, налички.
А вы думаете, ну, почти, такая была
помощь? Я так вот утрирую. Ну, я думаю, что просто деньги по разным каналам идут. Что-то идет из европейских бюджетов, что-то из американских, что-то из каких-то черных, из каких-нибудь мультинациональных корпораций, какие-то там фирмы-посредники. То есть там даже, скорее всего, все каналы даже трудно представить. Ну, то есть, соответственно, для разных целей. Соответственно, там из разных каналов деньги стали поступать меньше. Там мы проблемы поэтому возникли и у украинского бюджета, само собой, ну, надо же какие-то там зарплаты платить, ну, расходы как бы не несут. Соответственно, и, ну, и с войсками проблемы, то есть наемникам надо платить. В принципе, вот, кстати, зарплата войскам, это вот сколько есть войска, столько вот с этим проблемы. Вечные. Вечные бунты из-за этого в войсках, вечные проигрыши войн со времен еще Карфагена. Вечно то, что там не заплатили кому-нибудь жалование, кто-нибудь уехал.
Ну, это логично, да.
Ну, да, то есть, как бы, это наемные войска, и в этом нет никаких проблем. Кстати, вот в Америке, например, как сказали, что Такена Карлсона на должность вице-президента уже заговорили, вообще интересный союз складывается. Ведь Дональд Трамп, он сам по себе же медийная фигура. Он же не политик, по идее. Он же не был ни губернатором,
изначально,
ни
сенатором, изначально, никак, да, конечно.
Да, да, он вообще больше в кино снимался, чем был в политике. В политике он участвовал в выборах президентских долго, но никогда не занимал никаких должностей государственных. И вот сейчас, когда все транснациональные корпорации против него, они придумали такой ход. Они придумали медийных людей, которых все знают. Во всяком случае, в Америке. Угу. Вот это будет трудно перебить, конечно. То есть и против них выставляют вот этих как бы живых мумий Клинтонов и Байденов. То есть, как бы, сравнение как бы не в пользу мумий.
Это правда, да, это 100%. Но это пока только так, про Карлсона. Один раз сказал там, и у него спросили у Трампа, он сказал, классный парень, неплохо было бы рассмотреть. Но это пока не больше. Я не вижу никаких мирных намерений со стороны Украины, они просто создают видимость. Какую создают они видимость? Они об этом заявляют в открытую, не собираются они. В том-то и дело, понимаете? Вот на данный момент у тебя не проглядывается никакая логика. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки, да, действительно срезали те или иные поставки и вооружения, и денег. То есть я допускаю, что, конечно, существуют всякие разные черные каналы, 100%. Штаты собаку съели на том, чтобы втихую поставлять деньги тем, кому надо поставлять деньги. Но у тебя был официальный канал поставок денег. И, конечно, большая часть шла через официальную всю эту вот историю. Ты не можешь содержать такую страну, как Украина, через серые разные схемы. Это просто не тот случай. Это самая большая страна в Европе, ну, не считая самой России, да, понятное дело. Поэтому с деньгами проблема, с оружием проблема. На что рассчитывает Зеленский? Какой у них план? Вот пока уже мы сколько месяцев обсуждаем то, что американцы деньги перестали давать. И вот спустя месяц мы пока не видим, никакой план не проглядывается. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Ну, действительно, такой фон сейчас идет, что, ну, вроде бы информационно, что потихонечку начинают сливать. Вот, на разные, об этом и западные газеты пишут, и...
Да, да по полной сливают. Там тоже
самые Арестович. И вы знаете, я сейчас смотрю сейчас украинские там каналы, и там есть такой у них спикер Карасев, по-моему.
Да.
Он даже у нас когда-то принимал участие.
Да, в Вадим Карасев, да.
Да, да, да. И он, значит, тоже выдвигает такую сейчас, как бы, теорию, что есть две войны, которые вела Украина. Это война по необходимости, которую они выиграли, по сути, говорит, мы. Война по необходимости – это война, когда вот, ну, осталось государство. Угу. И сейчас идет война по выбору. То есть войну, которую можно или вести, продолжать, или не вести. Но это, типа, уже не война по необходимости. То есть война по необходимости – это война типа за выживание, и он уже говорит, что они ее типа выиграли, понимаете, да? То есть не даже сказать, что, ребят, мы полностью там облажались,
да,
и проиграли.
Прогрев,
нет, говорит, ребят, мы выиграли, мы выиграли, одну войну мы точно выиграли, все, как бы, победа, ура. А вот война по необходимости, когда мы сейчас можем принимать решение, воевать или не воевать, вот. Ну, и этот, ну, как бы, я так думаю, что этот Карасев, это более такая интеллектуальная часть Украины, его слушают, конечно, не все там упоротые.
Это громко.
Вот, ну, да. Да, да, но в целом он... со своей стороны тоже начинает, я смотрю его там несколько уже там он. Кстати, сейчас наши телеграм-каналы очень часто стали вставлять вот эти короткие видео. Там Шевченко, там у них такой депутат есть. И, кстати, я прям смотрю, ничего себе, думаю, они прям вставляют его тоже такие вот отрывки. И то, что Шевченко надо уже вести какие-то типа пользу.
Так, ну, связь у нас ухудшилась, но смысл понятен, да. Смысл ясен. Прогревают потихоньку. Но прогрев, конечно, хорошо, только почему этого прогрева мы не видим от тех, кто действительно может принимать такие решения? Пока прогревают все подряд, от Карасевых до Арестовичей, но против них дела заводят. На секундочку. Мы можем точно таким же, о таком же прогреве говорить со стороны Залужного. То есть, получается, у нас есть определенный лагерь людей, которые пытаются каким-то образом прогреть общественное мнение на тему того, что надо заканчивать, потому что, и там разные называются истории. Кстати говоря, вот эту штуку, что одну войну выиграли, другую нет, это ведь придумал на самом деле не Карасев. То есть я первым это услышал у того самого Арестовича. То есть что-то да мы выиграли, надо какую-то победу все-таки себе в актив занести. И понятное дело, что эта победа будет, с их точки зрения, это сохранение украинского государства. Я об этом давно говорил, что для американцев, которым в первую очередь надо это сейчас все остановить, наверное, именно так и надо делать. Мы спасли Украину от полного захвата злобным Путиным и вот этими орками из России. Именно это они могут как свою победу представить, конечно, да. Больше особо представить как победу нечего, на самом деле. Поэтому это такая история, которая на поверхности, на самом деле, лежит. Но президент и его офис говорят другие вещи. И они не собираются обсуждать, даже гипотетически. А те, кто предлагает на таком уровне, как Дональд Трамп, они снисходительно готовы выслушать. Риторика разная, согласитесь. Какой план? День постоять, до ночи продержаться? У нас здесь Зеленский и Путин пропал с первых газетных страниц, пишет Алик Джан. С каких страниц пропал Зеленский и Путин? Не понял. А кого должен убедить господин Карасев? Нас закончить войну или самого себя? Я думаю, что он должен убедить в первую очередь граждан Украины, что так надо сделать. Я думаю, что надо убедить сначала их и им объяснить, зачем это нужно. В каком виде Украина осталась как государство? 20% потеряли, экономика где, промышленность где? Ну, на данную секунду. Мы же с вами не будем отрицать, что она существует, правильно? Вот сейчас есть, без 20% территорий и без экономики, промышленности и так далее. Вот без этого, без всего, с кучей долгов, с кучей кладбищ, с абсолютно разрушенной инфраструктурой, экономикой, но государство-то существует до сих пор. Это отрицать глупо. Если Зеленский хочет дозвониться до Трампа, пусть попросит Вована и Лексуса, пишет Юст. Смешно. К сожалению, Украина сделала все для того, чтобы отвернуть от себя всех. Процесс запущен, Украина просто потеряет свою государственность. Увы, это неизбежно. Да почему же увы? Было бы неплохо. Я только за. Я только за. Похоже на то, да. Ну, в таком состоянии, конечно, в котором сейчас находится Украина, сохранить суверенитет, это я молчу вообще, в принципе, государственность, надо постараться еще. Да, здесь надо постараться. Посмотрим, как это будет вообще все, в принципе, развиваться. На данный момент я не вижу каких-то попыток от нынешней действующей власти там пойти этим путем. Вот это уникально, на мой вкус. Они продолжают стоять на своем, они упертые, как бараны, они не слушают вообще никого уже, понимаете, ни республиканцев, ни демократов, ни прессу, ни европейцев, никого, они стоят на своем, тем самым отворачивают от себя всех своих еще вчерашних союзников. Всем начинают надоедать своим вот этим упрямством. Зачем? Вот это просто тупость с их стороны или это хитрый план? Вот это хочу понять. Арестович каждый день говорит, пора заканчивать, иначе на Украине останутся только кладбища. Да, он много чего говорит. Знаете, наплевать на Арестовича. Пускай говорит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
Да, добрый вечер. Это Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, вот смотрите, три моментика. Первое, это, ну, Зеленский, как всегда, врет, когда говорит, что он там, нам от них нужны территории. Он же отлично знает, и все это было уже много раз объявлено, что нам нужна демилитаризация и денацификация в первую очередь. Ну и не вступление в НАТО, как бы, это раз. Во-вторых, я считаю, что это его заявление, это неприкрытое вмешательство в предвыборную борьбу США. Потому что он фактически, я так понимаю, ну, считает
Дональда Трампа потенциальным
угрозой.
Ага.
Ну и хочет его как-то подставить. Ну, типа, добиться от него какой-то конкретики и начать эту конкретику критиковать. Таким образом, уменьшив его шансы стать президентом. Вот. Ну, разве это не вмешательство в выборы?
Ну, вот смотрите, по поводу того, что он хочет подставить Дональда Трампа, мне кажется, такими своими вот этими действиями, что он все больше и больше ссылается на Трампа и говорит, я готов его выслушать, я готов то, сё, 20-е, 30-е, с ним поговорить, ему звоню, он трубку не берет. Мне кажется, что он скорее таким образом подставляет не Трампа, а Байдена в лице его поклонников и избирателей, потому что вот они смотрят на этого человека, которому аплодировали в парламенте, к которому Байден ездил, с которым обнимался и обещал ему все-все-все, что только можно, который был ручной, по идее, и должен быть ручным сейчас, и вот он, бац, и быстренько перекрашивается, уже готов идти к своему самому, к его самому главному конкуренту. Как вот сторонники демократической партии должны на это смотреть, кроме как на слабость Джозефа Байдена, который своих же собственных людей не контролирует? Мне кажется, что здесь скорее подстава в сторону Байдена идет. И мы с вами об этом говорили и не раз, что, может быть, Зеленский будет именно это и делать. Это вот этот план он пытается сейчас реализовать? Ну, допустим. Времени хватит или нет? Вот где самый главный вопрос. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 22 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки, дизлайки, обязательно лучше лайки, ну, лучше поставьте, я предупредил, мое дело предупредить. Там идет еще чат, туда можете тоже залететь, переписывайтесь друг с другом по теме эфира, я его читаю, тоже оттуда зачитываю сообщения. Не нравится YouTube, добро пожаловать к нам во ВКонтакте, либо в телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Зеля заключил договор с Байденом перед выборами. Зеля топит Трампа. За это продолжается подпитка от демократов США. Если Трамп за Зелю, то он против рядовых американцев. Если Трамп за, то он за наркомана, отменившего выборы. Оба варианта обыгрывают демократы в свою пользу. Так, если Трамп за Зелю, то он против рядовых. Если Трамп за, то он за наркомана. Так Трамп-то не за. Да я вам больше скажу. В первую очередь-то Байден не за. Как это потопит Трампа, я понять не могу. Каким образом это отражается на Дональде Трампе? Он на данный момент вообще не действующий политик. Он еще не баллотируется в президент Соединенных Штатов Америки. Официально не началась гонка. Каким образом это отражается на Дональде Трампе, я вообще не понимаю. На Байдене очень даже. А на Трампе никак. Ему вообще наплевать. Разговаривает он с ним, не разговаривает. Он с ним, во-первых, не разговаривает. Давайте начнем с этого. Сразу после встречи с Си Цзиньпинем Байден показал свое лицо. Сейчас то же самое сделал Зеленский с Байденом. С кем поведешься? Ну да, ладно, с Си Цзиньпинем весело было. Ладно, давайте с вами пойдем дальше. Понятно все с Украиной. Поехали на Ближний Восток с вами прокатимся. Перемирие в секторе Газа объявленное вступит в силу 23 ноября в 10 утра и продлится, насколько я понимаю, как минимум 4 дня. Договорились израильтяне с Хамасом, с представителями Хамаса, подписали перемирие. По этому перемирию должны будут идти и другие. Одни отпустить заложников, другие отпустить... Вот, смотрите, значит. Хамас и Израиль договорились о свободном передвижении с севера на юг Газы. Оно будет действовать в течение этого перемирия. Кроме того, стороны условились, что будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет из израильских тюрем. Вот так вот. Интересные какие израильские тюрьмы, да? Там много людей интересно хранится. Также будет обеспечена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топливо во все без исключения районы сектора Газа. В Иерусалиме подтвердили сделку с Хамас. Что мы имеем? Мы имеем де-факто перемирие между Израилем и Хамас. Нюансы определенные, связанные с этим перемирием. Но помимо этого, есть несколько интересных новостей. Например, Джозеф Байден еще в субботу заявил, что в статье в Washington Post, которая была написана от имени Джозефа Байдена, он назвал создание двух государств единственным способом обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа. Палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего свободного от Хамас, написал он. Вот такая интересная формулировка. То есть будет государство, должно быть государство, но без Хамас. Хорошо. Помимо этого, премьер-министр Испании. Вот, казалось бы, при чем здесь Испания и вообще кому есть дело до премьер-министра Испании, но этот человек должен посетить Израиль в ближайшее время. Вот тут недавно переизбрали. Слышали что-нибудь про выборы в Испании? Вот именно. Но, тем не менее, переизбранный премьер-министр, он полетит сейчас в Израиль к Бениамину Нетаньяху. У него там запланирована с ним встреча. Также у него запланирована встреча и с Махмудом Аббасом, сразу, видимо, после. И если верить испанским средствам массовой информации, премьер-министр Испании Педро Санчес сообщит премьеру Израиля, что его страна вскоре будет готова признать государство Палестина. Интересный заход, согласитесь, с Испанией аж. Ну, то есть первым об этом сказал Байден, как будто дал отмашку. Обратите внимание, первым на эту отмашку отреагировала, судя по всему, Испания. Готовы признать государство Палестина. Ну вот отсюда у меня к вам вопрос. Что мы, получается, видим с вами завершение вот этого этапа конфликта? Все, то есть закончилось? И в пользу кого, главное, закончилось? Или же это пока никакое не завершение этого конфликта, а просто промежуточный этап, будет перемирие, потом снова возобновятся вооруженные, значит, противостояния, а может быть даже оно и не остановится ни на секунду. Может быть, перемирие якобы будет, а на самом деле его никакого перемирия не будет. И к чему это все должно привести? Почему вдруг аж Байден заговорил о палестинском государстве? Почему вдруг премьер-министр Испании заговорил о палестинском государстве. И к чему это нас всех приведет? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот это перемирие, там сначала 50 заложников отпускает Хамас, а Израиль отпускает 150, да, заключенных. То есть оно будет длиться какое-то время. Потом там за каждые 10 человек Израиль готов на день, по-моему, продлевать перемирие. Но мне кажется, все равно потом, когда всех своих заложников Израиль получит, а он возобновит в Газе, в секторе Газа, военные действия. Поэтому, мне кажется, это будет временным перемирием. На западном берегу Иордана там существует, да, Аббас, и есть палестинская автономия, которая признана там, наверное, мировым большинством, собственно. А в Газе, скорее всего, будет продолжать Израиль боевые действия. Он сейчас просто пытается максимальное число своих заложников вытащить.
Что они до этого не прекращали эти боевые действия? Были ведь попытки со стороны, в том числе Хамаса, с ними договориться о перемирии. Но они на него не шли.
Да, ну они не шли, но действительно какой-то, может, даже вот физический аспект жизни людей, все-таки их заложники находятся там где-то у Хамаса, где-то там в тоннелях, возможно, хоть там и есть какие-то медицинские, я так понимаю, тоже врачи там палестинские тоже им оказывают помощь, но Израиль, он понял, что так просто Газу ему не занять. То есть сопротивление Хамас даже в этой маленькой Газе, на севере Газы, было вполне упорно, так сказать, продолжается. Израиль видит, что его военные, так сказать, какие-то успехи весьма ограничены, даже в маленькой Газе.
Вот. Ну, так все ограничены, это в принципе. Дело делают по чуть-чуть.
Да, он не хочет получить вот трупы, там, 230 с чем-то заложников. Он не хочет, чтобы получилось 230 с чем-то трупов, так сказать, вместо... Да, его граждан. Мне кажется, поэтому он пошел на это перемирие. Но мне кажется, это перемирие не будет, оно все-таки временное, и вытащив своих заложников, Израиль снова возобновит боевые действия.
Ну вот по поводу того, что, значит, просто не хотят трупов, я согласен с Виталиком из страны ООС, который пишет: «Доклал Израиль и на заложников, и на Газу. Люлей им дали». Согласен с частью про заложников. То, что действительно, да, мне кажется, абсолютно клали они и на заложников, и на трупы. Посмотрите, как они вели боевые действия вот до сегодняшнего дня. Это похоже на то, что они ценят человеческую жизнь, в том числе и своих граждан, да не особо. Я думаю, что там погибло такое количество израильских заложников, что одуреешь. Может быть, вообще все погибли уже. Но что энное количество этих израильских заложников погибло, это 100%. Поэтому говорить о том, что Израиль ценит человеческие жизни, это, по мне, ну, просто не соответствует действительности. На переговоры пытались выйти и до. Условия, насколько я понимаю, особо не менялись с этими переговорами. Так зачем же вдруг вот сейчас? И почему это перемирие совпало с вот этими заявлениями Байдена и на данный момент пока только премьер-министра Испании? Ну, если Байден это сказал через газету, то есть там подписано его именем это заявление, то на данный момент про испанского премьера это только утечка в СМИ. Официального заявления не было никакого. Ну, подождем. Я думаю, официальное заявление будет. Я вам больше скажу. Я думаю, сейчас подтянутся и остальные за Испанию. Они, видимо, вот так вот по цепочке. Там сейчас должны португальцы что-то заявить, потом испанцы, потом поедут во Францию, и там, да, так доберутся еще до разных стран. В общем, вот они вот так вот по чуть-чуть будут. Горящие меркавы их страшат, и горят они красиво. Да я не вижу этого. Горящие, что они их сильно как-то страшат. Израиль по чуть-чуть, но свое дело делал. Давайте отдадим им должное. А вот сейчас вдруг перемирие. Странно. Попахивает чем-то. Попахивает чем-то странным. А не результат ли это встреча Китая с Соединенными Штатами Америки? То есть Си Цзиньпиня и Байдена? Может и так. Не знаю. А официально не заявляли ничего, что они там как-то это обсуждали, эту тему, уделяли ей какое-то значительное время? Ну, может и так. Не знаю. Ну, так у Израиля не было позиции силы, а сейчас есть. Вот и переговариваются на лучших условиях. А я не вижу особо лучших условий здесь. Никаких. Какие здесь лучшие условия? Мне кажется, Хамас предлагал примерно вот это. с первых дней, как Израиль пошел утюжить сектор Газа. Вот примерно это они предлагали. Давайте перемирие, гуманитарные всякие грузы и махнемся заложниками. Вот они. Тут же нет такого, что вы отпускаете наших заложников, мы пропускаем гуманитарные грузы, но мы ваших людей из наших тюрем не выпускаем. Вот это я бы понял как переговоры с позицией силы. Я эту позицию здесь силы чувствовал бы. Но сейчас это не так. Это ровно те самые условия, которые предлагал Хамас еще несколько недель назад. Тут вот ровно оно. Перемирие, видимо, у Израиля патроны кончились, ждут, когда пиндосы подвезут. Хорошо, как вариант, просто закончились патроны. Окей. Разве Израиль ведет переговоры с тем, кого считают террористами? Странно это все. Ну, вообще ведут и постоянно. Ведут и постоянно. Если надо, ведут. Если надо кого-нибудь другого заклеймить, они будут просто кидаться разными высказываниями. Это не только к Израилю, на самом деле, имеет отношение, к кому угодно. Но тогда ведут. Ракеты Хамас все летят, летят и летят, пишет XMR. Ну, уже согласитесь, темп не совсем тот, который был в самом начале. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это заявление во многом липовое. Ведь если испанцы, да вот представим, приедут и признают палестинское государство, а палестинское государство просило его признать, то есть в каких границах признать, они признают восточный берег реки Иордан или Газу?
Это вопрос. Это вопрос.
Да, восточный Иерусалим они признают палестинским государством? Америка уже признала восточный Иерусалим Израилем. То есть все, что они сейчас не признают, в тех, то есть как, каким образом они будут границу демаркировать, ну как бы в каких территориях они будут признавать, как они будут безопасность обеспечивать, как они исключат Хамас вообще из, ну, из Газа. Ну, то есть можно фактически уничтожить Газу, тогда не будет Хамаса, да, там Газу, вот эту всю северную, южную, неважно какую. Но это надо тогда вводить, как бы контролировать эти территории, каким образом там будет обеспечен мир. Поселенцы израильские куда денутся? Они останутся на тех территориях, начнут дальше расселяться или вернутся назад в Израиль.
Это все вопросы открытые.
Это вот все из вопросов липовых государств, признанных американцами. То есть мы помним Северный и Южный Вьетнам, мы помним Северный и Южный Йемен, например. Ну, то есть, если кто-то не помнит, ну, вот так вот посмотрите, это масса. Масса таких есть стран в Африке, которые никто не знает. Это Сомалиленд, там вот эти, они там бесконечно там уже, ну, сейчас я уже и не помню так вот, вот на скидку, но вот там... Много-много территорий спорных, которые кем-то признаются, кем-то не признаются. На мир это никак не влияет. Угу. Без широкой конференции, без прихода к согласию с Ираном, Турцией, с арабскими странами, вот, которые вокруг живут, с Сирией в том числе, потому что Израиль и сирийские территории оккупируют. Вот, например, есть Ливан, ну, признан он всем. Это как-то мешает Хизбалле там действовать? Оружие поставлять в Ливан.
Ну, хорошо, но заявление, это... но заявление же делается для чего-то. С какой-то, знаете, целью? От имени Байдена же
делается это заявление? Ну, делается, ну, к выборам.
К выборам.
Я выиграл войну на Ближнем Востоке тысячелетнюю.
Угу. Вот это...
Неважно, что
вот
будет
это
через год.
Я допускаю. Вот это я допускаю на 100%. Спасибо. Вот на это похоже. На это похоже очень даже. Причем... А тут надо обратить внимание на то, как делалось заявление со стороны Байдена. Через газету. Газета – это такое интересное средство массовой информации, там не получится задать вопрос автору статьи, понимаете? Потому что он буква на бумаге. Ты никаким образом ничего у него не спросишь. Это не пресс-конференция. Это не нелепое заявление, где товарищ Байден может несколько раз оговориться и записать, например, что-то не то, даже если это не прямой эфир, да, предположим. Это газета. Статья вообще может быть написана, скорее всего, так оно и есть, не самим Байденом, а каким-нибудь из его спичрайтеров, там, я не знаю, редакторов. Я думаю, у него найдутся такие люди. А может быть, какой-нибудь автор Washington Post вообще напишет по заданию определенную статью, ее дадут сотрудникам Офиса Президента Соединенных Штатов Америки на одобрение, они там что-то где-то подредактируют и опубликуют. Но это самое громкое заявление, которое только мог сделать президент Соединенных Штатов Америки в данной ситуации. И здесь вопрос, какие границы, как на это должен отреагировать Израиль, как на это должны отреагировать самой Палестине, что тоже очень интересно, как это будет осуществляться, В какие сроки? Мне тут писали о том, что это первым сказал не Байден, а Путин. Да это много раз говорили, разные политики. Да, Путин об этом говорил, но почему такое внимание именно к словам Байдена? Потому что Байден-то выступает ярко, открыто на стороне Израиля в данном конфликте. Он же вот двумя руками за Израиль. И тут говорит о том, что нужно создавать палестинское государство. Вот это странно. К выборам, хорошо, к выборам я понимаю вот это. Я, посмотрите, я, значит, пока был президентом, я остановил там столетний, а может быть даже и больше конфликт на Ближнем Востоке. Я сделал так, что больше люди там друг друга не убивают и живут в мире. И неважно, они на самом деле друг друга убивают или нет, ты просто перестаешь это показывать по CNN и Fox News, и фактически так оно и происходит. Значит, американцам дела никакого до этого нет. Может быть, даже Нобелевку выдадут, как в свое время его начальнику. А как вот такой история предвыборная? Хорошо. Это я понимаю. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый вечер.
Вот еду в машине, слушаю ваши разговоры о глобальном. Вот, могу тоже пару слов. Вот,
давайте.
Смотрите, ну про заявление, что могу сказать? Заявлений делается такое гигантское количество и таких совершенно бестолковых от европейских политиков, что на них просто даже внимания обращать не надо, это пустой звук вообще. Что же касается вот перемирия, ну что тут, в общем-то, видно, что мы здесь видим? Я думаю, что, во-первых, Израиль, в общем-то, действительно видит, что его танки действительно горят как свечки. Система вот этой активной защиты, КАЗ, вот эта вот трофия, не работает. То есть, вот, значит, надо что-то с этим делать, иначе они потеряют все свои бронетанковую всю технику. У Хамаса, с другой стороны, так сказать, тоже гранатометы подзаканчиваются. Я думаю, сейчас подвезут вот с этими грузовиками, которые туда подъедут, и прочие, так сказать, аксессуары. А самое главное и, в общем-то, существенное, это то, что те, кто поджигали, вовсе не для того поджигали, чтобы это все так быстренько закончилось. Поэтому перемирие будет нарушено 100% с какой-либо стороны, скорее всего, конечно же, со стороны Хамаса оно будет закончиться. Вот, и начнется, так сказать, молотилка с новой силой. А кто поджигал? Ну, вот так вот косвенно могу как бы намекнуть, сказать, пересмотрите кадры штурмов военных баз вот в самом начале вот этого, так сказать, всего, там, 7-го, по-моему, когда октября, да, это где-то было, по-моему?
Да.
Или ноября. Вот пересмотрите эти кадры, посмотрите, как там двигаются персонажи, которые там работают. Никакого отношения к Хамасу, к этим, в общем-то, ну, таким, скажем так, партизанским, так сказать, подразделениям. Это профессиональный спецназ, это действительно силы какие-то, ну, внешние, другие силы, понимаете? Ну, я так думаю, что британские, скорее всего. Может, есть конспирология и прочее, прочее. Но факт остается фактом. Пересмотрите, сами все увидите глазами своими. Вот как-то так будет нарушено и начнется опять.
Понятно, спасибо. Павел пишет, все очень несложно. Израиль заберет себе подконтрольную территорию, а остальной шлак назовут палестинским государством. Но и раз так было несложно, почему этого не делали раньше? Если это все так несложно. Здесь же вопрос надо, ну, чтобы в Палестине с этим согласились. Иначе у вас ничего не получится, а там не согласятся. А что там у Хохлов пишет? Мышел, я все пропустил, заболел, вообще выпал из новостной повестки. Смещение с повестки с Хохлов на пейсы меня лично не устраивает, потому что беспилотники у меня над головой сбивают в старой купавне. Они меркавы у меня тут горят, шкурный интерес, так сказать. Отмотайте на полчаса назад и услышите, что там у Хохлов, как вы выразились. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Добрый.
Хотелось бы по теме быстренько высказаться. По моему мнению, Палестина не нуждается ни в какой государственности, не нуждается ни в какой свободе, так что, потому что она в лице Хамаса обладает запредельно-беспредельной
свободой. Никакой свободы врагам свободы, правильно?
Она убивает, она насилует, она пытает, она угоняет в плен. Она
Вы про Цахал сейчас казнит. Или про кого?
Это я про Палестину плюс Хамас.
Цахал не подходит под эти ваши слова?
А они сейчас мы дойдем, не торопитесь. Мне плохо вас слышно, поэтому...
Прибавьте звук.
И при этом Палестину содержит кто? Израиль, Европа, США, мусульманские государства. Угу. По моему мнению, главная цель всего мусульманского мира – это уничтожение государства Израиль. Все, им больше ничего не нужно. Им, они ненавидят евреев, по моему мнению, и ненавидят государство Израиль. Поэтому никакие там соглашения, какие-то промежуточные, непромежуточные. Цель одна единственная. И третье. Весь мусульманский мир, по моему мнению, виновен. Не израильтяне, не Израиль виновен в гибели населения Палестины. Потому что Израиль это, как сказать, это потерпевший, который находится в состоянии аффекта, состояние аффекта. И не надо говорить, что состояние аффекта продолжается 30 минут после события. После таких вещей состояние аффекта продолжается пожизненно. Пожизненно. А вот мусульманские страны, мусульманский мир, весь мусульманский мир, он должен был защитить население Палестины. И особенно Ливан и Иордания, которые тоже заняли земли Палестины. А что они помалкивают? Вы сидите на огородах Иордания и Ливан, сидите на огородах Палестины, так пустите туда палестинцев. Нет, никто не пускает. И другие мусульманские страны, исламские, не пускают.
Скажите, а можно руководствуясь вашей логикой сказать, что у арабского мира и у Палестины действует состояние аффекта с 1948 года, когда Израиль в обход ООН объявил себя государством на тех территориях, по факту захватив то, что ему не должно было принадлежать? В рамках войны?
Так я вам об этом только что сказала. Разве только Израиль захватил, а Иордания и Ливан ничего не захватили?
Нет, вот про 48-й год и про Палестину можно говорить о состоянии аффекта?
Подождите, вы задали вопрос, я хочу ответить.
Отвечайте.
Так а почему Израиль это делает? Да потому что я опять возвращаемся, вы меня невнимательно слушаете.
Я вас очень внимательно слушаю, просто вопросом на вопрос не отвечайте мне.
Уничтожить государство Израиль.
Потому что делают они это в состоянии аффекта.
Израиль. Поэтому палестинцы в лице Хамаса постоянно устраивали теракты.
Состояние аффекта, правильно? Я же вашей логикой руководствуюсь. У них состояние аффекта еще вот оттуда, с середины прошлого века длится. Оно же длится всю жизнь. У них состояние аффекта, вот так аффект на аффект, и получается, получается то, что есть сейчас. Ну, интересно, согласитесь. Так, опять маленький Израиль, который все обижают. Да здесь дело не в том, что кто-то кого-то обижает. У нас есть действительно проблема, она в этом регионе существует уже очень давно. Если мы будем сейчас говорить про состояние аффекта, мы далеко, который длится всю жизнь, мы с вами копнем очень глубоко и поймем, что весь мир живет в состоянии аффекта перманентно. И все друг друга могут убивать на этом основании без каких-либо причин. Поэтому эта логика, конечно, порочная. Но у нас есть проблема. Эту проблему сейчас подожгли, и тут вдруг выходят сильные мира сего, которые сами поджигали этот конфликт на протяжении веков, вдруг говорят, нужно палестинское государство. Это с чего это вдруг? Им пришла в голову такая золотая мысль, до которой никто никогда раньше не доходил. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, пишите в телеграм «Говорит Москобот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово, обязательно залетайте в чат на YouTube, обязательно ставьте там лайки, это у нас там, ну, это просто графа Данова. Зашли, поставили лайк, по-другому у нас никак нельзя. Вы зря называете газеты средством массовой информации, где отсутствует обратная связь, и невозможно задать вопрос автору. У той же Washington Post, сайт с огромным количеством комментариев пользователей, а там относится со всей серьезностью к мнению своих читателей. Да. И потом, откуда взялся повод считать автором публикации кого угодно, точно не Байдена. Вы готовы на тех же основаниях считать, например, тексты Медведева, написанные кем-то другим, а не им самим? Пишет Николай. Да готов, конечно, да. Я вам не про того. Подписано, если подписано Дмитрий Медведев или подписан Джозеф Байден, все, мы считаем, что это слова президента. Он под ними подписался, это его слова, или, Дмитрия Анатольевича Медведева. Здесь как бы вопросов нет. Я говорю про обратную связь, когда я вам заявил. Я имею в виду, что невозможно остановить его, пока он уходит от своей трибуны, где он сделал заявление, задать ему в проброс какой-то вопрос, чтобы он развернулся и опять сказал какую-нибудь дребедень, чтобы Байден потом краснел при нем в прямом эфире. Вот это я имею в виду средствами массовой информации без обратной связи. Ты не можешь здесь же сразу заставить его каким-то образом расширить свое заявление или дать к нему пояснение. Что написано, то написано. Все, этого ты уже не изменишь. А там дальше трактуй как хочешь. Я вас уверяю, Джозеф Байден не отвечает в комментариях под своим, под своей публикацией на сайте Washington Post. Мне кажется, здесь мы с вами абсолютно точно солидарны. Значит, когда вы начнете вещать на Рутюб, пишет Роман 394, когда Рутюб начнет работать. Наверное, примерно вот в такой, в этот момент будет на нем вещать. Я не вижу смысла там никакого вещать. Рутюб просто площадка, которая проигрывает по всем статьям ВКонтакте, уж тем более Ютубу, к сожалению. Так. Краснел не Байден, а Блинкин. А я Байден сказал? Не, ну я имел в виду Блинкин. Ну вы же меня поняли. Так, ладно, значит, пошли дальше. А где у меня новость про Бастрыкина? Господи, где Бастрыкин? Где ты, Бастрыкин, нашел? Александр Бастрыкин предложил продолжить работу над Конституцией Российской Федерации. По его мнению, в документе необходимо прописать государственную идеологию. Вот опять мы с вами здесь, собственно, в этой точке. В Госдуме обсудят предложение Бастрыкина о введении в Конституцию государственной идеологии. Вопрос поднимут в Комитете Нижней Палаты Парламента по госстроительству и законодательству. Об этом рассказал член комитета и депутат Государственной Думы Сергей Чепиков. Технически, на мой взгляд, это возможно. Нужно обсудить эту тему с коллегами. У нас Комитет по законодательству и государственному строительству. Думаю, что в ближайшем будущем это будет обсуждаться. Вообще идеология это необходимо, она имеет всеобъемлющее значение, тут и патриотизм, и воспитание подрастающей молодежи, это важно. Как вы думаете, что должно быть прописано в Конституции Российской Федерации как государственная идеология, и должно ли вообще в принципе это там каким-то образом прописываться? Какая конституция российская, какая идеология Российской Федерации вас бы устроила? Что такое идеология? Что мы должны там прописать? Как это сформулировать, на ваш взгляд? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал Радио говорит Москва. Латиницей в одно слово, к вашим услугам. Звучать будет так. Путин, хороши, сплотимся. Что, мышел, вы написали? Вообще ничего не понял. Здрасте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте,
меня зовут Анна.
Здрасте, Анна.
А вот мне интересно, как они собираются это делать? Прежде чем вносить изменения в первую и вторую главу Конституции Российской Федерации, нужно собрать конституционное собрание, правда? По-другому нельзя нести изменения. У нас нет даже законодательства о конституционном собрании. Тут вон коммунисты лет несколько назад вносили проект о конституционном собрании. Вот я прочитала, ну, вот без бутылки Ерофеевича или Бакалайна не разберешься. Я в своем возрасте уже не в состоянии такое количество выпить, чтобы разобраться, что там написано. Но можно сказать, что у меня уже мозги старые не ворочаются. Оно так действительно есть, но... Судя по тому, что этот проект не дошел даже до первого чтения, не прошел профильные комитеты, значит, проект действительно никуда не годится. Так вот, прежде чем говорить, я вообще удивляюсь на Александра Ивановича. Но он же прекрасно знает, как вносятся изменения в первую и вторую главу нашей Конституции. О чем сейчас говорить, если у нас нет даже проекта о конституционном собрании? И что это такое, никто толком не знает. Вот вы знаете, что такое конституционное собрание? И я не знаю. Понимаете, какая штука? Что самое интересное, депутаты тоже не знают. Потому что вон сегодня депутат, господи, Бородин. Давайте не будем, опять, та же самая старая песня о главном. Давайте не будем пускать релокантов обратно в Россию. Давайте, господа депутаты, изменения в Конституцию внесите. Только для этого соберите Конституционное собрание. Для того, чтобы его собрать, пожалуйста, издайте закон о Конституционном собрании. Или хотя бы мне объясните, что это такое. Мы, может, тут с вами сами напишем. Мы, в конце концов, радиослушатели подготовленные. Уж, по крайней мере, не хуже, чем коммунисты, точно напишем. По крайней мере, хоть народу будет понятно, о чем речь идет. Но объясните нам хоть, что это такое. Потому что я концов найти не могу. Может, есть же люди поумнее меня, помоложе. Наверное, нашли какие-то концы. Но я так и не понимаю, что это такое, с чем его едят. А потом будем говорить, какую идеологию туда вносить. Сейчас мы вам столько идеологий накидаем, всяких разных, и что толку? Вот мне кто-нибудь объяснит, вот чем думают депутаты, и уж прости, господи, Александр Иванович, умный же мужик-то, я с ним сталкивался несколько раз. Ну вот что такие предложения-то делать, а?
Ну,
вот не понимаю я этого.
Да, спасибо, спасибо, Анна. Анна поставила точку, следующая тема, пишет он, да. Хорошо сейчас было, да. Значит, Анна размотала депутатов, пишет Миш Николаев. Конституцию России недавно вроде изменили, пишет Мондер. Да, был такой. XMR пишет. Слышу, идеология в голове. И в голове в этот момент и Ленин такой молодой, и Красный Октябрь впереди. Других ассоциаций никаких нет. Это тоже правда. Так, нынешняя конституция. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Для фуражек многообразие мнений сродни красной тряпки. Не там родившийся, пишет. Не там родившийся, это же у нас этот... Усомнившийся Макар, да. Чего переименовываетесь? Зачем вы это делаете? Усомнившийся Макар. Что вы так? Отказываетесь от своей кликухи-то легко. Не должно быть в Конституции РФ по государственной идеологии и не должно быть обсуждений по этому вопросу, пишет Сергей. Идеология – это навязывание одной группой людей единой цели всей стране, принуждение всех остальных следовать этой цели, несмотря ни на что. Это антидемократично, поэтому достойно осуждения. Вот, аж такое мнение. Это антидемократично, достойно осуждения. Если захотят плевать на собрание, сделают без вопросов и ответов. Это тоже правда. Это тоже правда, согласен. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот с точки зрения юридической техники, наверное, Государственная Дума, Совет Федерации и президент могли бы решить этот вопрос, да, с изменением этой статьи про идеологию. Ну вот, в принципе, сейчас, ну как сказать, явочным фактом, ну, является такой государственный нарратив, это действительно патриотизм и социальное государство. Но опять, вот такая нормальная, здоровая идеология патриотизма, любви к родине, социального государства, это важно для общественного сознания, для такого здорового, нормального общественного сознания, сознания граждан страны. Поэтому здесь я не вижу никаких проблем в этом, так сказать.
Ну, я не вижу формулировок. Давайте так, захотят что-либо поменять, поменяют. Никаких проблем. Это мы все с вами должны отдавать этому отчет. Это хорошо, плохо, не знаю, без разницы, если мне честно. Поменяют, если надо будет. На что? Что туда писать? Какая идеология? Кто-нибудь это может сформулировать? Про коммунистическую идеологию там была формулировка. Все строим коммунизм. Хорошо, это понятно. Мы что будем туда писать? Мы что строим? Кто-то писал «Русский мир». То есть идеологией Российской Федерации должно быть построение русского мира. Давайте будем расширять, что такое русский мир. Как он выглядит, каким образом мы будем его строить. Это что же надо? Недостаточно же будет просто обтекаемую какую-то историю, потому что потом скажут, у нас прописано про русский мир, но не конкретизировано. Надо конкретизировать у нас в Конституции, что такое русский мир. Миру мир, войне СКА. Так вот, написал джекпот. Я не знаю, как это прочитать в эфире. Представляете, да, в Конституции такое написать? Ну, согласитесь как-то. Российская Федерация многонациональное, многоконфессиональное государство с основой традиционных семейных ценностей и защиты гражданских прав и свобод, связанных с вышеперечисленными основами, пишет Строгинский. Видимо, это как вариант того, что будет прописано под видом идеологии, да? Я не вижу здесь идеологии. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Это я, да, говорю?
Да, это вы говорите.
Да, значит, вот, Георгий, идеология – это мировоззрение всего общества или его части. А у нас в статье 13, пункт 1, признается многообразие идеологическое. Это значит, что формированием идеологии может заниматься кто угодно. А роль государства на себя ныне берет пятая колонна в СМИ, например. А свято место пусто не бывает. Поэтому очень все это... Вот в Америке какая идеология в Америке? А в Китае какая? Вот скажите, пожалуйста.
В Америке, честно говоря, я не знаю, какая идеология. Китай, вон, строит коммунизм. У Китая есть. Они насколько в этом преуспели, вот можно дискутировать. В Китае есть, а в Америке, да нет особо никакой демократия. Демократия во главе угла. Все, все про демократию. По крайней мере, так декларируется. Я вот об этом говорю в первую очередь. А так какая у них там на данный момент идеология? На данный момент они борются за всеобщее равноправие, но желательно, чтобы некоторые были чуть более равноправны, чем, чем те, кто был равноправным до. Вот так вот. Но она у них меняется. Не ссылайтесь мне, пожалуйста, на те или иные пункты нынешней Конституции. Речь же идет о том, чтобы ее менять. Давайте, ее уже все, ее поменяют. Все, что надо будет, там перепишут. Просто что нам написать? Кто-нибудь может мне сформулировать про идеологию? Какой она должна быть? Какой вы видите идею, которая объединяет всех русских в нашей великой, огромной стране? Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр.
Вот я думаю, что это не вброс, а прощупывание общественного мнения. Понимаете, заказывать всякие исследования, соцопросы, это дорого, долго и не совсем. А сейчас закинули, посмотрят на реакцию СМИ, на реакцию ну, в соцсетях. В общем говоря, это просто прощупывание общественного мнения, не более того.
А чего если... прощупывать? Оно прощупывается на эту тему каждые полчаса.
Ну, знаете, а это такого большого человека, понимаете? Вот, вот прям вот такой большой человек решил заявить это и посмотреть на реакцию. Если реакция будет в целом положительная, дальше уже дело техники, я думаю. Вот. И я лично считаю, что это нормально. Без идеологии, не знаю, как без флага, что ли. Ну, не знаю. Ну, да, многообразие, многонациональность. Ну, умные люди, я думаю, пропишут. А это грамотное прощупывание общественного мнения. Хорошо, хорошее, качественное. Не то чтобы вброс, а... Ну, хорошая работа, я так считаю.
Ладно, хорошо. В общем-то, у нас есть негласная идеология, пишет Виталий Филин. Традиционные семейные ценности и скрепы, когда женщина рожает по 100-500 детей. Когда этот тезис появился, он нес какой-то весомый смысл. Сейчас же, из ноября 23-го года, этот тезис кажется девальвированным. Силами наших депутатов, чиновников, общественников, собственно, эта идеологема превращена или в способ поёрничать, или в какой-то кринж. Идеология не должна быть кринжем. А почему вас кринжует от идеи рожать плюс 100-500 детей? Это вот из-за того, что это все превратили в никакого образования жизни? Женщинам вот, вот такие тезисы, потому что продвигают. Ну, здесь тогда могу согласиться. А, тут есть определенная правда, конечно, в ваших словах. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый.
Алло.
Алло, алло. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Насчет, насчет государственной идеологии. А оно мне не надо. Оно мне зачем? Вот. Мне надо, чтобы государство мне дало этику. Ну, правила игры, допустим. Что такое хорошо, а что такое плохо. Это дал президент в послании Федеральному собранию. Достаточно четко сказал. Хорошо это, когда внутрь страны деньги приходят. И хорошо это, когда не кто-то там в борьбе выясняется, там и достигает успеха, становится крутым. А тот тут сумеет договориться вместе со всеми и делать общее дело. Плюс у нас есть цели. Ну, вот цели, да, есть у нас сейчас поставлены. Две достаточно четкие. Денацификация и демилитаризация Украины. А там дальше посмотрим. Вот так вот. А идеологию какую-то, она уже была. И то, как бы, она была, но, ну, такая, знаете, достаточно размытая. Мы строим то коммунизм, то социализм, а четко никто не говорил, а что это вообще такое. Это вот как? Это когда в магазин приходишь, хлеб берешь, пошел домой, не заплатил, что ли? Это что? Вот, ну, ну, не было вот этой вот четкости какой-то, да? Сколько квадратных метров на человека, килограммов мяса в год? Тоже было не очень-то понятно, что такое коммунизм. В кино, как рисовали, дирижабли там по небу летают, машины летают там. Но тоже, ну, как-то странно это все. Идеология, и зачем самое главное? Вот что такое.
Понял.
Так разберемся, мы взрослые люди.
Понял. Я считаю, что единственная идеология, достойная внимания, это рост уровня и качества жизни населения в целом и каждого гражданина в частности. Это тоже расплывчато. Мне кажется, очень, да, очень расплывчатая формулировка. Нет конкретики. Может, идеология, она и должна быть такой. Но представьте, вот там сейчас будет написано, наша идеология – это чтобы каждый гражданин Российской Федерации жил все лучше и лучше, все качественнее и качественнее. Это же демагогия в чистом виде. Ну, что это такое? Популизм. Ну, мы вчера такого персонажа обсуждали. Ради этого вы собираетесь какие-то, что-то там в Конституцию добавлять? Ради того, чтобы там было пара вот таких вот пространных формулировок? Несерьезно. Да какая идеология может быть у нас, если у нас капитализм? Идеология бабла, что ли? При капитализме только такая и может быть. Да почему? Только такая и может быть. Русский язык должен быть во главе идеологии, чтобы не возникало желания у кого-то создавать анклавы со школами, где обучение происходит только на родном языке. Угу. Интересно. Да, собственно, с силами таких товарищей, как Павлов Милонов, разными движениями типа 40-40, впрочем, деятельные традиционные ценности превратились в способ кринжово похайповать и поднять свою популярность. Такого с идеологией, серьезной идеологией, быть не должно. Здесь я с вами согласен. Не про всех вот действующих лиц, но вот 40-40 мне прям очень понравилось. Это да, это кринжатура. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, это я, Андрей, вот по поводу темы. Так.
Да, здравствуйте.
Ну а что, даже в Украине, да, там русский язык вообще запретили. Так. Сейчас вам говорят, хотят в парламент, сейчас хотят сделать английский язык основным языком. То есть русский мир хотят вообще уже, что называется, в дальний шкаф убрать и все, и забыть. Даже Америка вроде бы хочет там с Украиной там что сделать, а это же второй вариант, а не первый. Так. Даже когда в 90-х годах, когда был в Одессе, да, там были вот центры специально сделаны, чтобы там в Одессе вот эти вот филиалы, вот эти американские, чтобы именно вот русский язык убрать. И что мы сейчас видим? Сейчас первое поколение, второе, третье поколение-то. Сейчас все ненавидят Россию вообще. Все. Mm-hmm. А тем более вот, когда писал Кучма, вот Украина это не Россия, это там я прочитал, там такой ужас. А что, спустя 20 лет он сейчас опять написал какую-то книгу, и говорят, о, как же хорошо, что Украина там стала хорошо, там стала свободна. А свободна от чего? То, что было, творилось с 91-го года и сейчас.
Ну да, так понятно.
И, так и ничего не изменилось вообще, ни вправо, ни влево.
Ну вот история, спасибо, Андрей. Вот история с тем, что там Украина и вот у них есть идеология, правда, она тоже негласная, да, на уровне государства. Мы не Россия. Мы России быть не хотим. Мы Европа. Вот это государством последними, ну сколько последних деятелей государственных? Да почти все они там заявляют об этом с той или иной периодичностью. Вот мы, это их идеология по факту. Идеология того, чтобы сделать все, как не в России. Мы отказываемся от всего русского. Сейчас это возведено вообще в абсолют. Мы сносим памятники всем, кому только можно. Мы отказываемся от своих героев Великой Отечественной войны. Мы отказываемся от своих поэтов, от Пушкина, не от Пушкина, вообще от всех, от создателей наших городов мы тоже отказываемся. Отказываемся от всего русского в пользу того, чтобы считать себя скорее европейцами, причем такого вот толка из 30-40-х годов прошлого столетия европейцами. Ну, это вот идеология. Она, правда, нигде не прописана. Проблема идеологии здесь в чем? Что ведь каждая последующая власть потенциально может это менять под себя. Правильно? Но, с другой стороны, может быть, если мы внесем в Конституцию энную идеологию, мы тем самым обезопасим себя от того, что следующая власть, которая будет приходить у нас в стране, она не сможет это уже поменять. То есть мы будем и выбирать в том числе этих людей, по принципу, подходят они под эту статью Конституции или не подходят. Руководствуются ли они вот той самой государственной идеологией или нет. Может быть, так получится? Не знаю. Давайте, 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Расслабились? Поехали дальше. Георгий, вы слишком молоды, чтобы рассуждать об идеологии. Это еще почему? Ну, во-первых, уже не так уж. во-первых, уже не так уж молод, а во-вторых, а как это зависит, как это связано с возрастом? Объясните мне, пожалуйста. Какую вы видите связь между возрастом и идеологией? Что молодые не могут быть идеологически заряженными? Мне кажется, молодые могут быть идеологически заряжены еще как. Что они пойдут и себя взорвут, и убьют, или кого-нибудь взорвут. Из-за того, что у них есть идеологическая какая-то подвязка. Я связи с возрастом никакой не вижу. Как раз наоборот. Тех самых молодых нужно подвязать на нашу идею. Иначе их подвяжут на свою идею кто-то другой. Вот эти кто-то другие, они свою идею выстроили. Их идея заключается в том, чтобы разрушить Россию тем или иным способом. Разрушить здесь власть, разделить Россию на несколько частей, захватить какую-то часть частей. Там есть идеологическая подоплека. И они вербуют под эти свои идеи людей. А у нас какая идея? Кто-нибудь может ее четко сформулировать? Или хотя бы не очень четко, ну так расплывчато настолько, что можно было бы хоть до чего-то докопаться. До какого-то смысла. Революции делают не деды, раскачанная молодежь. В 17-м году переворот устроили молодые матросы, а не деревенские деды, пишет Виталий Фили. Да я вот по поводу возраста претензий вообще не понял. Наличие двух детей дает вам полное право пропаганды идеологии, в отличие от таких, как я, пишет Кишаду. С одной стороны, идеология — это и есть демагогия. Расплывчатые цели за все хорошее. С другой стороны, как оцифровать и зафиксировать в Конституции постоянно меняющуюся цель? А с ребра военно-политические лидеры недружественных стран получают возможность давить на уязвимости нашей страны. Вчера мы поняли, что Кучма лучше президент Украины. Да, было такое. Слушаю вас, здравствуйте. У вас где-то минутка есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, конечно, можно прописать в Конституции, что мы за все хорошее против всего плохого. И ценности прописать хорошие. Но у нас в Конституции как-то не очень бережно обращаются. Каждый правитель меняет ее под себя. Хочет два срока. Хочешь 4, хочешь 8 сроков. Uh-huh. Да и на каждом углу все это. Свобода собраний, свобода там этих. Но на бумаге красиво все. По жизни получается не все так, к сожалению.
Uh-huh. Ну, то есть вообще наплевать на Конституцию, в принципе. Добавляй,
нам
не добавляй.
Нам не наплевать гражданам.
Ага, хорошо, ладно, гражданам не наплевать. Не, ну с таким подходом-то вообще можно ничего не менять. Я так и не нащупал формулировки. Мне отчасти нравится история про русский мир. Про то, чтобы помнить свою историю, помнить своих предков и как-то быть всем вместе, всем, кто считает себя русскими. Но здесь сразу нужно пояснять, кто такие русские и где границы этого русского мира. Их тоже надо будет, наверное, очертить. Если мы их очерчим, есть ощущение, что многим эти границы могут не понравиться. Да, это потенциально нарываться на конфликт. Но это я хоть как-то, хоть чуть-чуть понимаю. В остальном, пока ни на одном из уровней, ни у нас в эфире, ни в Государственной Думе, ни где-то даже выше, я вот нормальной формулировки, что такое идеология России, уже лет это, наверное, за последних 10 минимум регулярных обсуждений этой темы я так и не услышал. И мне главное самому даже вам такую формулировку предложить. Мне предложить здесь нечего. Я ее сам сформулировать тоже не могу. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 22 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходите туда обязательно, вот Андрей Шевченко пишет, спасибо за эфир всей команде «Говорит Москва», спасибо за правду. Вот заходите и присоединяйтесь к Андрею Шевченко, желательно, да, пишите что-нибудь подобное, а может быть поспорьте с ним. Сказали, нет, никакого им спасибо, вруны, особенно вы, Георгий. Вот, такое тоже можете написать. Главное, пишите. Да, Осипов, конечно, Георгий имеется в виду. Ставьте лайки, без лайков тоже нельзя. Если вас не устраивает YouTube, добро пожаловать к нам во ВКонтакте либо в телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Сергей пишет, я не считаю себя русским, особенно после того, как русским себя назвал шаман, нажав на красную ядерную кнопку. Но я за целостность России, за мирное сосуществование с Западом. Мне жалко вас, Сергей, что вы не считаете себя русским, особенно учитывая, что вы Сергей, и что вы не считаете себя русским из-за какого-то там шамана. Ущербная логика у вас, Сергей. Ну, вот больше всего... Именно, наверное, по этому поводу мне вас жалко. Хотя, с другой стороны, я вру, мне наплевать. Так, Олег пишет, так вы же не прочитаете. Что вы имеете в виду, Олег? Что я не прочитаю? Я все читаю. Вот вам идеология. Россия превыше всего. Защита интересов каждого русского человека в любом уголке мира. Суд над русским проводят только русские. Инвестиции в русскую инфраструктуру превыше инвестиций в более доходные иностранные вложения. Дипломатические отношения исключительно с выгодой для России. Пример США и Китай. Нужно равняться на сильнейших, а не ложиться под них. Как достигать этого? Собрать команду тех, кто будет преследовать только эти цели. Ну, как вариант. Как вариант. Это Владимир написал. Почему нет? Значит, смотрите, поехали дальше немножечко в сторонку, хотя мы с вами в том числе это обсуждали сейчас. В Государственной Думе предложили платить женщинам по 200 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет. Это инициатива партии ЛДПР. Поэтому тут, да, немножечко дамы, которые уже начали подсчитывать, что они купят на 200 штук, немножечко сдаем назад, все-таки это ЛДПР и их инициатива. Но, тем не менее, вот они подготовили законопроект во главе с Леонидом Слуцким, с лидером партии. Документ направлен в правительство на заключение. Автор инициативы связывает ее со снижением рождаемости, увеличением среднего возраста матери при рождении первого ребенка. Они приводят статистику, согласно которой этот показатель приближается к 30 годам. При этом депутат Делягин у нас в эфире заявил о нежелании россиян иметь детей из-за жилищных условий. Ну, якобы хаты нету, поэтому и детей не надо. Сначала квартира, ну, вот это вся классика жанра. Хочу я у вас спросить, товарищи, у которых нет детей, почему у вас нет детей? По какой причине? Это вопрос номер раз. Товарищи, у которых есть дети, рассказывайте, в какое время вы их завели и почему завели? Давал ли вам кто-то 200 штук за ребенка? Или, может быть, у вас была крыша над головой, а если есть крыша над головой, то почему бы и нет? Че, ничего не останавливает. Или, может быть, какая-то другая была у вас причина. Соответственно, попытаемся сейчас докопаться вместе с вами. Чего не хватает людям для того, чтобы рожать детей? Почему? Это 200 тысяч, это может быть 400 тысяч, либо, может быть, это квартиры. Значит, вот мы с вами докопаемся и выясним, что нужно будет давать людям для того, чтобы они рожали побольше, желательно до 25. Слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, жилье.
Да.
А во-вторых, не выплачивает женщина за первого ребенка 200 тысяч, а платить, если там трое или четверо детей... На каждого ребенка.
Ну, каждый, если 4 ребенка, до 25 родила?
Ну, допустим, не 4, а 3, и если в дальнейшем там какие-то выплаты делать.
Угу. Так они же делают, я открою вам секрет. Но они делают. Такой. Материнский капитал называется.
Не, материнский капитал, я вам открою тоже секрет. Я многодетный папа, угу. У меня 4 детей. И мой
вы молодец.
Капитал только выплачивается, а кормить детей надо каждый день.
Да.
А зарплата маленькая.
То есть такие деньги, на которые можно потратить не только на ограниченный круг вещей, а вот просто дали деньги и все, трать как хочешь.
Нет, я думаю, что надо выплачивать деньги именно маме или на ребенка, чтобы на что было кормить детей. Угу. А у нас не на что просто кормить детей.
На еду надо деньги дать.
Ну, а, конечно, вот...
Но они вам скажут, мы вам еду даем, вообще-то, раз в месяц. А? Раз в месяц ребенку еду дают. И так.
Ну, что дают?
Ну, молочная кухня, вот эта всякая история. Ну, дают там, что хочешь, дают.
Вот у вас сколько детей?
Двое.
Двое. Вот, у вас супруга работает?
Нет, она в декрете.
Нет, в декрете. Ну, молочную кухню там дают 4-5, а остальное...
Ну, на месяц этого не хватает.
Одежду. Одежду. А если у вас трое детей, то надо и одежду, и маме.
Двое тоже нужна одежда, честно вам скажу. А? Двоим тоже одежда нужна, они голые не ходят. Даже если их двое.
Ну, для этого нужно, но зарплата... И в Москве даже сказать, она не очень высокая, а в регионах вообще ее нету. И на что кормить? Вот вопрос.
Ну, значит, мы даем деньги не только на еду, просто вообще, в принципе, на содержание детей надо давать деньги.
Конечно. Я считаю, что если у нас говорят, что у нас нету, то есть люди могут любой, как это сказать, любого, кто гендерный или не гендерный быть, у некоторых нету детей. И они ни за что не плачут. А многодетные, получается, у них детей надо кормить, а правительство не дает эти деньги. И заработать негде. Кроме
понятно.
Как в Москве, может быть.
Ладно, хорошо. Но тут вам скажут, что есть огромное количество и льгот для многодетных, и от налогов от некоторых они освобождены, и еще и доплаты всякие разные дают. А если у тебя доход семьи меньше определенной суммы, то там еще и ежемесячные какие-то деньги выдают. То есть, ну, просто, видимо, недостаточно. Это имел в виду человек. Обратно их не родить. Не было ничего, когда родились, пришлось обратно их не родить. Значит, пришлось вкалывать как проклятый. Теперь дом, машина и счет в банке. Что бы я без них делал? Наверное, был бы здоровым и физически, и ментально, а не как сейчас со свистящей флягой в хорошем смысле, пишет Мышел. Ну, то есть подтянулись. Пришлось как-то зарабатывать для того, чтобы прокормить детей. Жил с будущей женой 6 лет в коммуналке, взяли ипотеку, родились двое в 30-32 года. В коммуналке принципиально не размножались, пишет Олег. Даниил пишет, что войну бы закончить, чтобы спокойнее было, хотя мы в этом году родили. Но мы в IT работаем, и по нам судить, наверное, не стоит. Это еще почему? По вам не стоит родить. Они что у вас, кот, что ли? С буквой «Д», Дмитрий на конце, я имею в виду. Не в смысле «мяу-мяу» код, а ну, компьютерный код. Почему по вам не надо судить, какая разница, где вы работаете? Типа вы при бабках, вы это имели в виду, что я в IT, елки-палки. У нас айтишник, заметили, да, звучит теперь как, я не знаю, типа как новый русский. То есть вот айтишники заходят, и Бентли покупаются. Айтишник – это прям вот, это знак качества, точно богатый. Слушаю вас, здравствуйте.
Йоги, добрый вечер, Андрей,
добрый,
Москва.
Добрый.
На самом деле странно было немного слышать предыдущего звонящего. Очень уважаю, да, за то, что он многодетный отец, но переживать по поводу того, что нечем кормить, я очень надеюсь, что он не ориентировался на свою семью. В противном случае, но логично вопрос. Вопрос у тебя возникает, если нечем кормить, то зачем рожать там, второго, третьего, четвертого ребенка. Но есть действительно доля логики финансовой поддержки, потому что по большому счету, я думаю, что у каждого звонящего будет красная нить сейчас это проходить. Людям нужны деньги. Да, по большому счету. Содержать себя, содержать родителей, содержать детей. И если уж им там со всех экранов начинают вдалбливать, рожайте. Ребят, платите и платите. Вы хотите от нас некую поддержку населения там с прицелом на будущее? Все это прекрасно понятно, и цели государства, да, даже если они четко не определяются, не анонсируются, они тоже прекрасно понятно, для чего нужно увеличивать рождаемость, да? Да, для усиления роли самого государства, потому что, ну, когда в одной стране условно живет 5 человек, в другой стране живет 500 человек, понятно, какая страна сильнее. Вот, ребят, хотите этого, платите. Платите материнский капитал.
Короче, бабки, давайте бабки, побольше денег. Георгий, вам помогал деньгами отец и помогает до сих пор? Это вопрос, и помогает до сих пор. Или его помощь заключалась только в устройстве вас на радио? Не, ну его помощь мне изначально во многом заключалась. И в образовании, и в устройстве, и не только на радио, и в помощи с выбором мне профессии. Помогает ли мне деньгами отец сейчас? Ну, если мне сильно понадобится, я уверен, что поможет. Ну, вроде как, особо не нужно. То есть, если вы спрашиваете у меня, он ли платит за еду для моих детей, или я плачу за еду для моих детей, если в этом заключается ваш вопрос. Я не жалуюсь. к слову, я не жалуюсь. Сколько можно шантажировать страну своими детьми? Детей рожают не для денег, а для счастья, пишет стратегический инвестор. А вот мне, знаете, что не понравилось? Что вы накинулись на многодетного отца, который позвонил и сказал, что там кормить нечем и так далее, и начали говорить, зачем рожать, если нечем кормить. Мне кажется, вот это плохая логика. Никто с голоду не помрет. Накормим. Чем-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, но накормим. Нам главное, чтобы рожали детей. Нам нужны какие? Сытые и счастливые дети или просто дети? Давайте определимся, потому что это разные вещи. Мне кажется, для начала нам нужны просто дети. Поэтому давайте рожать, даже если нечем прокормить. Никто, я вот не помню никого, на моей памяти за последние там лет, это к 10, я не слышал новостей о том, чтобы где-то кто-то регулярно помирал с голоду. Не было такого. Дети как-то с голоду не мрут, только если их специально не убивают родители. Знаете, всякие какие-нибудь убежденные сыроеды и веганы, которые питаются с теплом солнца. Вот если родители не больные, то дети с голоду не помирают, скорее всего. Поэтому такая логика не нравится. Не нравится. Такой не убью, как говорит моя дочь. Георгий, привет. Мне, который вырос в 90-е, немного тяжело было не то, что без жилья, а с тем, что мы не понимали будущее, пишет Серж 103. Из-за этого всегда был тяжелый выбор, просто погулять или создавать семью. Хорошо, понимаю. Какие все ответственные? Просто одуреть. Вот на вас посмотришь, все такие ответственные, все так пекутся прямо о будущем. Вокруг смотришь, ответственности особо вот этой не наблюдаешь, а вот прям вас послушаю, вы прям такие ответственные. Все. Мы уже как-то с вами рассуждали на тему, что если считать вот так вот, садиться и каждое свое действие просчитывать с бумажкой и калькулятором, то, наверное, не надо делать вообще ничего. Это все очень сильно невыгодно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот за последние 65 лет в РСФСР и сейчас время, я имею в виду 59-й год, это не СССР данные, а РСФСР.
Да.
Значит, родили почти 2 миллиона 800 человек, самая большая цифра. В 60-х годах вот это вокруг этой цифры уровень рождаемости был. 2700, 2600, 2500, ну я округленно говорю.
Да.
Просто цифры легче запоминать. Что сейчас? Значит, реализация крупнейших социальных проектов идет. Принят целый комплекс мер административные, финансовые, там, социальной поддержки молодых семей. Вот он как начал с послания там 2000 года и пошел. 6-й год, там 7-й, 8-й. И все вот эта тема не бросалась. Так? Потом какие-то негативные тенденции чуть-чуть удалось там что-то уменьшить. А что мы имеем сейчас? Убыль населения за последние 23 года почти 10,5 миллионов. То есть это превышение смертности над рождаемостью. То есть у нас родившихся было 37 миллионов за 23 года. Это 2000 год и 22-й. А умерших 47 миллионов с лишним. Это результат чего? Деньги-то сыплются. А результат-то где? А по субъектам, кто у кого плюс прирост населения, докладываю. Чеченская республика, Ингушская республика. И как ни странно, Тюменская область. Ну и там еще, по-моему, Ненецкий округ, там мелочь. Все, остальные все с минусом. А что, в Чечне, в Ингушетии, в этой самой Кабардино-Балкарии, там положительно тоже, там что, деньги, что ли, дают женщинам, и они рожают? Работает-то другой принцип. А президент-то что говорит? Он вот когда задает вопрос, как сделать так, что мешает молодой семье, он так в своем послании говорил, мешает принять решение родить детей. Это он называет там низкие доходы, отсутствие нормальных жилищных условий, это он назвал. А потом он назвал, что сомнение в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень там медицинской, образования, он говорил там. И, как он говорит, что греха таить, значит, просто в том, сможет ли она вообще его прокормить. То есть он сам как бы бросает направление, что... Пока женщина не будет уверена в том, что ее государство не бросит, этот процесс не пойдет. Ну, какие деньги давали в 59-м году, страна без портов была? А в 60-м году что, хорошо жили, что ли?
Угу. Ну вот, понятно, да, Сергей Алексеевич. Ну вот, как будто дополняя вас, пишут, так, где, вот Мондер пишет, в Европе, например, первый раз выплачивают за рождение ребенка около 5000 евро, потом около 1500 евро каждый месяц до совершеннолетия. При этом Вулкан пишет, разве людям в бедных густонаселенных странах в Африке и Юго-Восточной Азии кто-то платит за рождение детей? А там на одну маму как минимум трое детей, значит, не в деньгах дело. В Европе, в той самой, в которой, вот по мнению, а может быть, по данным Мондера, платят по 5000, по 500 евро каждый месяц, а у них-то убыль населения. У них никто не хочет рожать. В Европе фертильность, несмотря на достаток, пишет Вулкан. Может быть, дело действительно тогда не в деньгах? Потому что, как показывает практика, в богатых странах проблема с рождаемостью, а в бедных странах нет проблем с рождаемостью. Может, дело тогда наоборот в том, что у нас просто слишком много денег, а значит, слишком много каких-то вариантов, где их потратить? Банально, развлечений. Вот такая мысль, базовая, может быть, даже где-то смешная, но, может быть, это правда? Может, мы просто зажрались с вами? И поэтому нам не до детей? Может, в этом дело? Потому что, ну вот, уже платят. Уже платят деньги. Да, наверное, кому-то бы хотелось этот материнский капитал потратить на что-нибудь другое. А кому-то, может быть, хотелось бы, чтобы вот просто выдали деньгами, иди покупай, я не знаю, PlayStation 5 себе на эти деньги, ну, грубо говоря. Я вас уверяю, вам дадут эти деньги, и тоже не бума рождаемости за PlayStation 5 не случится. Или за 200 тысяч рублей на то, чтобы прокормить детей. Даже если квартиру будут выдавать, я боюсь, тоже не случится. Может быть, ну, по чуть-чуть, но будет лучше. Но вот прям бума не будет. Потому что, видимо, дело в чем-то другом. Не знаю, кто-то мне тут говорит про уверенность в будущем. Нет уверенности в будущем. Еще раз, а вот там вот в Африке, может, есть у них уверенность в будущем. Я думаю, у них уверенность в будущем только в одной плоскости. Они уверены, что будет плохо. У них все в будущем. И ничего, как-то рожают. Ну, про Палестину тут говорили. Ну, там тоже, какая у этих людей была уверенность и есть в будущем? Никакой. Ну, как-то же рожают. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, Москва. Я вот хочу сказать, что я согласна вот с мужчиной, который сказал, что зачем же тогда рожаете второго, третьего, четвертого, раз кормить нечем. Мое мнение довольно-таки простое. Я считаю, что лучше вырастить качественно и вложиться в одного ребенка, чем вырастить количество и будет гопота бегать. Вот мое мнение такое. То есть все платно, хорошая медицина платно, в поликлинике либо это ожидание долго, то есть некачественная медицина, образование ребенка нужно платить.
Ну, это неправда.
Ну,
вы неправду
говорите. Ну, как неправда?
Ну, неправду, потому что уровень медицины...
У меня есть ребенок, и я все вижу, как неправда.
У меня двое.
И это Москва, а про регионы, я молчу. Ну, все платно,
Нет, ничего не платно.
Лучше малое количество равно высокое качество, чем это много детей, и, к сожалению, ну, и еще и хочется и родителям не забывайте пожить.
Вы действительно думаете, что есть эта зависимость, что если один, то это, безусловно, будет хорошее качество?
Но ты же больше в него вложишь, потому что если денег и так изначально немного, ты не сможешь...
Ну, а если вам вкладывать нечего, например?
Ну, если нечего, ну, вы за то, чтобы растить гопоту, там, я не знаю, что, дети без образования, без хорошей одежды,
нет,
без
нормальных... Я за то, чтобы нас было больше... И чтобы рано или поздно, там, я не знаю, гопоту, не гопоту, это какие-то странные оценочные суждения, но про то, что все везде платно и плохой уровень образования и медицины, чистой воды вранье. Но у нас не осталось времени, к сожалению. Сейчас будет рубрика «Русский язык». Меня зовут Георгий Бабаян, была программа «Отбой». Всем счастливо.